Я хочу вас в немногих словах познакомить все-таки вот с теми проблемами, некоторыми богословскими проблемами, которые освящены славянофилами. И, как вы уже слышали, на три четверти они освящены не кем-нибудь, а Хомяковым. Да, не удивляйтесь этого. Если у вас есть там предметы, дисциплины философического характера, то вы, наверное, услышите много, ну, по крайней мере, некоторые вещи и отрицательного порядка в отношении того же Хомякова и славянофилов. Не удивляйтесь этому. Ну, еще. Эти мыслители, они немножко задевают многое в том, к чему мы привыкли, и, главное, задевают они вот этот западнический образ жизни, западный вот этот менталитет, к которому привыкли, который чем характеризуется, западный менталитет? Мы живем хлебом единым. Поэтому всякие попытки говорить о чем-то другом, они воспринимаются уже с огромной, по крайней мере, осторожностью. Я вам уже приводил характеристику флоренским Хомякова. Да, очень хорошие слова, такие прекрасные, точные слова. Хотя предупредил, что, к сожалению, флоренский далеко не всегда говорил так хорошо о нем. Так вот, сейчас целый ряд вопросов, очень важных вопросов, которые стояли, и я вам скажу, до сих пор стоят перед нашим богословием и перед нашей, я бы сказал, религиозно-философской мыслью, и которые освящены были Хомяковым и другими славянофилами, но которые до сих пор мучают многих. Я вот вам кое-что поговорил об этом. Ведь до сих пор мы говорим о природе церкви, и в то же время, вы знаете, очень много таких расплывчатых фраз или фраз, носящих чисто символический характер или характер таких общих определений, которые не дают нам вот содержание, что ли, уцепиться. Ну, когда мы говорим «церковь есть тело Христово», ну, прекрасное, кажется, определение. Ну, что это значит? Это же требуется интерпретация. Это же не так просто. Что такое церковь? Каковой находится личность в ней? Вопрос, ну, сами понимаете, что этот вопрос может быть освещен очень и очень по-разному. И что произошло с церковью на Западе? Церковь ли она или нет? Каковы причины, которые привели вот к той деградации, которую мы видим в том же католицизме или в законнорожденном чаде католицизма, протестантизме? Кстати, я видел сообщение о том, что будто бы папа Бенедикт XVI так будто бы собирается реабилитировать Лютера. Ну, не знаю, насколько эта информация точна, но, по крайней мере, было соглашение уже с лютеранством Римо-католической церкви по вопросу об оправдании, то есть о спасении, как мы и говорим, да. Документ такой довольно большой по объему. Документ, подписанный, с одной стороны, кардиналом по вероучительной конгрегации, а с другой стороны, председателем Лютеранской Федерации Всемирной. Но документ, который ничего не дал. Ведь помните, Лютер против чего восстал? И когда взрыв-то у него произошел? Когда прибили эти... Он прибил 95 тезисов-то. Это в связи с этими индульгенциями, с этими продажами. Вот, самой идеей индульгенции. И вот тут же принимается этот документ, подписанный кардиналом и председателем, и буквально тут же, вот 2000 год, и торжественно Ватикан объявляет об индульгенциях, которые даются каждому кто? Я помню, кому даются индульгенции. Кто посетит Рим и четыре главных базилики, если возможно, и 7 других базилик, уже, так сказать, на втором ярусе стоящих, кто побудет на приеме у папы. Вот это также очень важно. Я не помню, что еще. Но когда в 75-м году я все это исполнил, то я приехал и ждал, что сейчас все будут у меня целовать туфлю. Никто. Я же полностью приехал, с полной индульгенцией же. Ничего не помогло. Эти православные такие твердолобые, что их ничем не пробьешь. Вот так. Так вот, другие вопросы, которые стояли и стоят на повестке дня. Что произошло с общественной и религиозно-философской мыслью на Западе и в результате чего? Ну и, наконец, вопрос, который стоит все 20-е столетие, по крайней мере, на самом деле он поднимался уже давно и неоднократно в истории христианства. Это вопрос о путях и средствах возможного единения всех христианских конфессий. Вот давайте по этим вопросам немножечко с вами поговорим. Просто послушаем, что они говорят, славянофилы. Потому что каждое, кажется, здесь мнение надо учитывать. А тем более таких людей, о которых мы с вами говорили, как людей выдающихся и по своему уму, и по своей, я бы сказал, нравственной чистоте, душевной чистоте и искренности, и непредвзятости. Хочу в связи с этим еще раз напомнить. Вот Хомяков, у которого мы находим очень большую критику западных исповеданий, серьезную, кто желает познакомиться, или вам по необходимости вдруг будет такая тема поставлена перед вами, очень советую посмотреть его письма о западных исповеданиях. Это, в общем, во втором томе его богословских трудов и его переписку с Пальмером. Вы здесь найдете материал, который не потерял ни на йоту своей актуальности до настоящего дня. Вы найдете ответы, которые нужно учитывать с полной серьезностью. Имейте, пожалуйста, это в виду. Потому что все не так просто, как кажется. Сейчас все стремление во что бы то ни стало на почве социально-политических каких-то платформах, да, решить вопрос единения христиан. Это печальное, я вам скажу, явление, потому что дело совсем не в этом. Христианство раздробилось по другим причинам, совсем не по этим. И возможность объединения поэтому строится на других началах. Я уже сказал вам о церкви, какое дал определение Хомяков церкви. Вы это помните. Это единство Божьей благодати, живущее во множестве разумных творений, покоряющихся этой благодати. Видите, какое определение? Единство Божьей благодати. Можно бы сказать лучше, это не просто благодать, а единство Духа Святого. Конечно, это было бы гораздо точнее. Да. Но вы помните, на что обратил внимание? Что первичным пониманием церкви является вот это вот Дух Божий, который объединяет людей, а не общество людей, в результате которого происходит образование церкви. Не общество организует церковь, а именно единство Духа Святого в теле Христовом. И все то общество христиан, которое мы видим, оно является ничем иным, как только тем, кто входит в тело Христово. Видите, не образует, а входит. В этом принципиальное отличие хомяковского определения от всех тех, которые я вам уже цитировал, наших догматик, нашего катехизиса. Общество христиан, когда они говорят церковь как общество христиан. Нет, это не общество христиан. Христиане только входят в это тело. И там это общество христиан. Поэтому является церковью. Но никак не наоборот. Не в результате этого единства в вере, в убеждениях и в таинствах мы будто бы образуем церковь. Нет. Вот в чем принципиально еще раз, пожалуйста, друзья мои, запомните это. И по этому поводу что могу сказать? Мне кажется, что эта идея, независимо от того, как она словесна у Хомякова, насколько, ну, корректно выражена, так, эта идея правильная. Церковь – тело Христово. Мы не можем создать из себя тело Христово, сколько бы мы ни собирались. Нет. Именно единство Духа Божьего. Вот это единство, то есть один и тот же в смысле, который объединяет всех верующих. Вот тогда только они являются тем, кто входит в это тело Христово и потому составляют и являются его членами. Вот на это, видите, я еще раз вам, друзья мои, говорю, чтобы, так сказать, ну, поставить точки, что называется, над «и». Имейте это в виду. И какой принцип, по какому признаку можем судить о Церкви? Мы с вами как раз на этом завершили вчерашнюю встречу. Он, Хомяков, прямо говорит, и этот принцип есть начало взаимной любви в Иисусе Христе, приносящее с собою свои плоды, освящение и познание божественных тайн, иначе веру. Пока начало существует и признается всеми, вы слышите, существует и признается всеми, это начало взаимной любви, существует и видимая Церковь, даже при общем невежестве о внешних вещах. О каких внешних вещах? О понимании догматов. Ну, вы же знаете, ну, что народ понимает? Ну, сами же знаете, не имеющий человек образования, ну, что он может сказать? Ясно, что не понимает. И он правильно подчеркивает, даже при общем невежестве о внешних вещах. Но, с другой стороны, когда самое начало отвергается, то есть начало взаимной любви, тогда то, что было видимою Церковью, перестает существовать в этом смысле. Таково правило Церкви видимой. Видите? Видите, на что обращается внимание? Начало взаимной любви. К сожалению, вот этот момент как-то остается где-то на задворках. Оказывается, Церковь является вот общество, которое исповедует более-менее правильные истины веры, то есть правильные истины веры, нельзя более-менее сказать. И все, а что еще нужно? Нет. Как верно он сказал. В Церкви могут сохраняться на бумаге все эти истины веры, все эти символы веры, все догматики, а от Церкви может ничего не остаться. Когда это видимое общество превращается в обычное мирское общество, живущее исключительно интересами этого мира. Тогда вывеска «Церковь», а за нею мир. Ой, как точно! Он говорит, таково правило Церкви видимой. Она существует, поскольку подчиняется Церкви невидимой и, так сказать, соглашается быть ее проявлением. Вы слышите? Подчиняет Церкви невидимой. Сейчас мы поговорим об этом. С другой стороны, невидимая Церковь, невидимая Церковь, по самой природе своей, очевидно, не может принять за свое проявление такое общество, которое не хотело бы подчиниться самому принципу христианского общения, общения в любви. Что такое церковь по существу? Церковь – действительно единство христиан. Такое единство христиан, при котором они стремятся исполнить своей жизнью то Евангелие, которое является началом их жизни. Тогда оно является единством в Духе Божьем. Вот в чем дело. Это единство, то есть иначе можно сказать, это действительно единство в Духе Святом тех и только тех христиан, которые стремятся в своей жизни осуществить начало евангельской жизни. Вот, оказывается, единство в Духе Святом кого? Вот что есть Церковь. И отсюда вы понимаете, какое различие между Церковью вот, по существу, это единство в Духе Божьем, тех, кто стремится в своей жизни осуществить Евангелие, и видимой общиной, организации. В чем тут различие? В видимой Церкви организации мы что наблюдаем? Каждый крещенный, допустим, в православии, он есть член церкви. При этом до тех пор, пока он не отлучен от церкви, а это встречается очень и очень редко, он при какой угодно безобразной жизни, при полном по существу отвержении церкви, так он является членом церкви. Он членом церкви является. Этот убийца, этот грабитель, этот я не знаю кто. Этот, хотите, сатанист, до тех пор, пока он не отлучен, спрашивает, принесете в церковь, скажет, крещен, крещен, все, в порядке. Он член церкви. Какой? Вот этой видимой. А видите, что пишет Хомяков? Серьезнейшие вещи, почему он вызвал эту, знаете ли, негативную реакцию. Вот. Потому что он говорит, что только тогда она существует, поскольку наша вот эта внешняя церковь реально существует, поскольку подчиняется церкви невидимой и, так сказать, соглашается служить ее проявлением. Только в этом случае эта видимая церковь является тогда, является выражением церкви невидимой. Но мы должны в то же время понять с вами, друзья, что рождение христианина происходит как? Здесь же, в этой видимой церкви. В видимой церкви мы научаемся божественному откровению через изучение Евангелия и познание его. В этой церкви мы принимаем таинство. Здесь, в этой видимой. То есть это, вот эта видимая церковь является тем лоном, в котором для многих она оказывается тем, благодаря которой она входит в лоно церкви по существу. Вот она какова ситуация. Но при этом надо, друзья мои, помнить и понимать очень серьезную вещь. Ни одна видимая церковь, что значит видимая, сейчас 15 их, 15. Ни одна видимая церковь не застрахована от того, что она в конце концов может превратиться в нецерковь. И поэтому, когда мы думаем, что вот так, все, наша церковь и так далее, эти возвышенные слова можем произносить, это очень неосторожно. Нельзя это. Пример же достаточно. Римо-католическая церковь. А спросить, церковь нет, и все, и мы начнем. Ну, какая же церковь, если мы даже с ней не имеем евхаристического общения? То есть, вы понимаете уже, что, по крайней мере, большой вопрос. Это по меньшей мере. А если взять протестантские исповедания, что там происходит? И мы видим уже, какие страшные отклонения мы находим и в римской, и в других церквах. А ведь не римская ли была первой из православных церквей? Она была первой. А если вы почитаете все то, что имело место во время IV Вселенского собора, когда римским первосвященником папа Лев, какие панегирики ему! Ну что вы! Это же все! Он свет и столб православия. И в то время действительно это было так. И что произошло? Ой, как важно это было бы, да, знать всем. Ни одна видимая церковь не застрахована от полной деградации, когда может остаться только одна вывеска. И эта деградация произойдет только в результате полной утраты понимания основ духовной жизни. Потому что только соблюдение этих основ духовной жизни может сохранить вот то, о чем, как хорошо сказал Алексей Степанович Хомяков, начало взаимной любви в Иисусе Христе. Вот так. Видите, какие важные, важные вещи. И вот Хомяков противопоставляет вот это понимание церкви западному, как он говорит, ущербному пониманию. которое проявило себя в известных исторических формах на Западе. Вот что он пишет. «Есть существенная разница между идеей церкви, признающей себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви, и между идеей западных обществ, единство которых совершенно условное». И дальше он, посмотрите, какие дают характеристики. «У протестантов оно состоит только в арифметическом итоге, то есть сумме известного числа отдельных личностей, имеющих почти тождественные стремления и верования». Я просто остановлюсь. Что мы в своих догматических богословиях читаем? Это общество верующих, имеющих единство веры, таинств, дисциплины и так далее. У протестантов, которые имеющих почти тождественные стремления и верования. Поняли теперь, откуда мы взяли, заимствовали понимание церкви? А у римлян только в стройности движений подданных полудуховного государства. Да, государство. Полудуховного. Почему он говорит полудуховного? Не в том смысле, что половина духовности есть, а половина нет. В другом смысле. В том, что это, именующее себя церковью, в то же время является государством. Вот в каком смысле. И то, и другое присутствует здесь. В этом он показывает ущербное, неправильное, искаженное понимание церкви. В отличие от того, которое изначало дано, и которое у нас, вы знаете, вот как оно у нас сохраняется. Видите, наши учебники тоже дают, тоже ущербные, тоже западное понимание церкви. И в то же время у нас, вот вам, пожалуйста, говорит Хомяков, пожалуйста, вам говорят целый ряд тоже богословов об этом говорят. У нас еще есть почва для выявления и видения святоотеческого понимания церкви. Там, к сожалению, оно, видимо, почти утрачено. То есть кто-то единицы, может быть, и говорят, но уже вы не услышите этого нигде на таком значительном уровне церковном, чтобы предлагал кто-то вот это святоотеческое понимание церкви. В частности, вот полемизируя главным образом с католиками, Хомяков подчеркивает вот какой факт. Что Христос поручил, я цитирую его, поручил хранение веры и предание своего учения не отдельным лицам, своим ученикам, но церкви учеников, свободно объединенной святой силой взаимной любви. И эта земная церковь в своей совокупности, а не лица, временно ее составлявшие, была в день Пятидесятницы прославлена видимыми дарами Духа Божия. От этой церкви, от нее единственное, и получает всякое исповедание веры, всякое преданное учение, свою обязательность, или точнее, свидетельство своей истины. Он здесь уже указывает, в других местах он очень определенно даже говорит, что не каким-то конкретным лицам передано вот это сохранение. Нет, не конкретным отдельным лицам, а церкви всей передано хранение истины и откровения. Почему он говорит об этом? Сейчас Рим об этом почти не говорит. Ну, в связи по многим причинам. Почти не говорит, но это было декларировано в свое время с полной отчетливостью, ясностью и категоричностью, что хранительницей истины является иерархия. И только. Теперь вы понимаете, что такое иерархия? по сравнению со всей Римо-католической церковью. Понимаете, что это такое? Это доли процента иерархии, а в конечном счете и вся иерархия эта концентрируется и сводится к одному лицу, римскому первосвященнику. Вот он против чего здесь возражает. Нет, нет, не отдельным лицам хранение истины передано. Совсем нет. У него много при этом и ссылок. Возьмите хотя бы иконоборческие смуты, когда именно иерархия предала весь епископат, подписался под иконоборческим этим манифестом. Весь собор, известный вам лжесобор, все. Однако церковь отстояла, потому что истина не в их руках только. Они являются такими же членами церкви, как и все прочие, составляющим элементом церкви, а не тем, в руках которого только находится эта истина. Вот что он подчеркивает. И это действительно очень был важный момент. Вот в связи с этим он очень интересно высказывает мысль о том, что церковь является свидетельством истины, а не авторитетом внешним, которому надо следовать. Вопрос, я вам скажу, очень важный. Важный как в плане церковного учения, так и в плане духовной жизни. У него есть великолепные просто высказывания, у него и у других славянофилов, о том, что церковь не авторитет как таковой. Это не, лучше сказать бы так, не просто авторитет, а если является авторитетом, лишь постольку, поскольку это истина. Он даже говорит так, что и Христос не авторитет. Слышите? И церковь не авторитет. Он подчеркивает, не авторитет, говорю, а истина. Это совсем разные вещи. Когда есть истина, не нужны никаких авторитетов. Вот у него много тут замечательных просто высказываний. У него, у Константина Аксакова. Я уж не буду вам приводить, просто чтобы не, так сказать, не удлинять, да, это дело. Вот. Церковь является не авторитетом главной, а истиной. Вот что для него очень-очень важно. И важно почему? Важно потому, что именно в этом вопросе, как он говорит, Римо-католическая церковь исказила учение о церкви. Он прямо пишет, Хомяков, авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин, некогда член церкви, некогда ответственный участник в ее решениях, сделался подданным церкви. Она и он перестали быть едиными. Он был вне ее, хотя оставался в ее, кажется, недрах. Дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на него влияния нравственных условий. Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на его непогрешимость никакого действия. И дальше он заключает, делает вывод, очень сильный вывод. Он говорит так. Папа делается каким-то оракулом, каким-то истуканом из кости и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Ну, это можно до сих пор это видеть, что весь римо-католицизм стоит на папстве. Второй Ватиканский собор, когда он еще только планировался, все думали, что это центральный догмат римо-католицизма как-то будет все-таки смягчен. И, может быть, даже Рим уйдет от него, потому что, ну, слишком вызывающе он звучит. В лице одного человека дух сосредотачивается, вся безошибочность возвещения христианских истин. Ждали этого. То, что об этом говорили, многие епископы говорили, богословы говорили. Нет. Произошло даже нечто обратное. Конституция о церкви – это такой документ, если когда вы почитаете, то увидите, обратное произошло. Того, чего даже не было на Первом Ватиканском соборе. Теперь, оказывается, если папа несколько раз, раза три, допустим, повторяет в своих обращениях, в своих посланиях какую-то идею, так, то это уже является знаком того, что папа ее высказал экс-катедра. То есть высказал как вселенский пастырь и учитель. То есть непогрешимый является. Все были поражены, но на самом деле не думайте. Это же серьезная вещь. Учтите, католическая церковь существует лишь до тех пор, пока есть папа. Стоит только отнять эту вещь, как узел, развяжите, все рассыпется. Рассыпется на тысячи протестантских, прямо-таки, прямо протестантских образований. И я думаю, что и папа, и все высшее руководство католической церкви прекрасно это понимают. Это единственное, что держит. Да, этот внешний узел, внешний совершенно, совсем не внутренний, но без него католицизма нет. Поэтому, несмотря на такие вопиющие просто с точки зрения ну, и богословия, и просто человеческого подхода утверждения, что в одном лице концентрируется непогрешимость возвещения христианских истин, несмотря на эту, просто скажу, даже абсурдность, Рим не может отказаться. Не может. Все. Тут же не будет Рима католической церкви. Рассыпется моментально. Приходилось неоднократно на межхристианских конференциях иногда слышать выступления римских, ну, католических, не только богословов, но и епископов, которые потом смотришь, кто же, какой же протестант это выступал. А оказывается, это выступает. Да, римский, там, католический там, профессор или какой-то прелат. Сколько угодно. Например, в Соединенных Штатах Америки подавляющее большинство богословов Римо-католической церкви американской утверждает, что нет никаких богословских оснований для отвержения женского священства. Ну, там, пожалуйста. Сейчас в католицизме такая свобода, только не знаю, можно ли назвать ее свободой, ну, назовем так, такая, которой никогда не было. Часто можно ожидать каких угодно идей. Все, что угодно можно там найти сейчас. Это, увы, это по существу своему, это уже протестантизм во всем ее многообразии. Уже в Риме почти не осталось ничего, за что человек предавался бы анафеме или отлучению от церкви. Эти случаи являются исключительными просто. Хотя подчас он проповедует вещи невероятно какие. Но самые страшные, самым страшным грехом остается, конечно, это непризнание римского первосвященника в качестве безошибочного провозгласителя христианских истин. Это видит Хомяков, и об этом пишут. И вот в связи с этим мне хочется процитировать вам одну очень интересную мысль. Мысль, которая, правда, касается уже не просто только единства внешнего или внутреннего, да, но касается и вытекающего отсюда вопроса о спасении. Ведь вне принятия римского примата, собственно, очень долго Римо-католическая церковь, да и фактически до сих пор утверждает, что и спасение невозможно. Сейчас просто в мягких, более мягких формах, но таково. И он замечает Хомяков на это. Цитирую вам. «Многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни одному из таинств церкви, даже крещению». Не говоря уже о верности папе. «Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви. Ибо не дела спасают, а вера. Вера же не двояка, но едина, истинная и живая, то есть осуществляемая в жизни». Вот Хомяков постоянно подчеркивает, что нравственный закон взаимной любви – вот та твердая база, вот тот камень, на котором только церковь может стоять и оставаться церковью. Там, где разрушается эта основа, то есть нравственный закон взаимной любви, там распадается церковь точно так же, как распадается тело, когда лишается духа. Тело разлагается. Вот так. Он объясняет, вот, говоря о вере. Вера же не двояка, но едина, истинная и живая. Вера есть то начало по самому существу своему нравственное. Нравственное же начало, которое бы не заключало в себе стремление к обнаружению, то есть в жизни, обличало бы тем самым свое бессилие, точнее, свое ничтожество небытием. Вот вопрос о вере в связи с этим тоже очень серьезный. Почему он серьезен? Потому что вы же знаете, что в протестантизме именно доведено до крайности это понимание веры. Она уже сводится фактически к исповеданию одной истины. Веры в то, что Христос, Бог, вторая ипостась, воплотился, пострадал за наши грехи. Поэтому Он является нашим Спасителем. И вера в это уже достаточно для того, чтобы человек обрел спасение. Вот, если хотите, квинтэссенция всей протестантской веры. О делах нечего говорить. С точки зрения протестантской, дела являются лишь, своего рода выражением того, действительно ли верит человек или не верит в христианство. Сами они не имеют никакого значения, никакого смысла даже. Достаточно одной веры, все прочее – ничто. Потому что эта вера наша является тем щитом, который защищает нас от гнева, если хотите, или от суда Бога Отца. Праведностью Христовой мы спасаемся. Поэтому даже все заповеди Божьи, как таковые, они являются не необходимыми для человека. Само понуждение к этому является не необходимым. Причина, опять-таки такие утверждения. Человек в грехопадении превратился в соляной столб. А что может сделать соляной столб? Ничего. Сама вера – это есть дар Божий. В результате что же получается? Спасаются те и только те, которым Бог дает веру. Кому Он не даст, те погибают. Причем почему Он одним дает, а другим нет? Об этом молчание. Таким образом, это приходится им говорить. Спрашивайте их. Таким образом, вы утверждаете, что Бог повинен в том, что люди пойдут в муки вечные, ибо Он не дал им веры. Я вообще просто, вы знаете, удивляюсь. Они сами себя в такие тупики загоняют, что ну, просто диву даешься. Если вера дается от Бога, а человек спасается только верой, то те, кому не дана вера от Бога, и погибают. Почему они погибают? Потому что Бог не дал веры. Он виновен в их погибели. Вот такие вещи, к которым приводит просто совершенно естественная логика, исходя из тех утверждений, которые мы видим. Да. Так вот, что говорит Хомяков по этому поводу? Грубый и ограниченный разум, ослепленный порочностью развращенной воли, не видит и не может видеть Бога. Разум. Он Богу внешен, как зло, которому он рабствует. Его веренье есть не более как логическое мнение и никогда не сможет стать верою, хотя нередко и присваивает себе ее название. Веренье превращается в веру и становится внутренним движением к самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа, источника святости. Обращаю ваше внимание на вот это замечательное слово. Оно может вам пригодиться. Веренье, в отличие от веры. Веренье превращается в веру только через святость. Вот, оказывается, какие любопытные, очень, я бы сказал, ну, интересные вещи, даже уже чисто в таком плане филологическом, да, очень хорошо выражает основные его идеи. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, и очень интересный. Спаситель, пишет Хомяков, удалил от грешников свое видимое присутствие. И однако церковь ликует. Почему же она ликует? Помните, ученики возвратились после Вознесения? Вы обращали внимание? С радостью великою. Какая ж радость! Христос ушел совсем. А они возвратились с радостью великою. Кстати, об этом, может быть, интересно сказать бы и проповедь тоже. В чем же дело? Хомяков отвечает так. Потому что Христос зримый – это была бы истина, так сказать, навязанная, но неотразимая по вещественной осязательности. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя, а Богу угодно, чтобы она стала для нас внутреннею, по благодати Сына в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Но это требует, видимо, конечно, комментария. Почему же Христос зримый – это хуже, чем Христос вознесшийся? Вы знаете, если бы только сейчас каждому человеку Бог бы открылся внешне, осязательно, если бы только каждому сейчас человеку открылись бы те муки и те страдания, которые перенесет каждый, который не соответствует в своей жизни Богу, то подумайте, каково было бы состояние свободы? Вот вам величайшее благо, вот вам величайшее страдание. Разве не ясно? Разве не ясно, что было бы? Ясно. Где же тут нравственный-то выбор? А для самоопределения человека необходим нравственный выбор. Мы не видим ни рая, ни ада. Мы не чувствуем еще ни того блага, которое проистекает из жизни праведной. Не видим еще и того зла, который проистекает из жизни бессовестной. Так, чувствуем, так кое-что понимаем, рассуждаем, но не видим осязательно, зримо. Очень важно в этой ситуации, что сохраняется свобода человека. Я могу поступать так и так, и ничего. Я осудил, и ничего. Я украл, и кажется, ничего. И так далее. В этом сказывается свобода человека. Человек поставлен только перед лицом чего? Нравственного выбора. Он знает, что такое добро, что такое зло. И волен его исполнять или не исполнять. Никакого зримого видения, то есть вот этого видения нет, которое бы заставляло меня поступить так, а не иначе. Нет насилия от страха, нет принуждения от тех благ, которых дает Бог. Ни того, ни другого. Сохраняется свобода. Вот и здесь, видите, очень хорошо. И они высказывают эту же мысль, что оказывается, вот почему произошло, если хотите, вознесение это Христово. Да. Христос зримый – это было бы навязанная, внешняя, осязаемая форма. Нет, как уходит отец, давай, сын, так, решай. А он, отец, наблюдает. Так вот и здесь. Таким образом происходит воспитание человека, становление, нравственное становление личности, его личный выбор, личное самоопределение. То есть свобода. Важна именно свобода. Не рабское признание, не рабское повиновение Богу перед лицом рая и ада, не наемническое восприятие, а свободное. Вот этот вопрос о свободе тоже является для славянофилов очень важной темой. Вот по убеждению того же Хомякова, Запад утратил правильное понимание свободы. И мы это сейчас с вами в настоящее время можем это видеть в полной силе. Запад впал, говорит он, в крайности, пагубные крайности. И эти крайности выражены уже в концепции церкви. Кстати, Хомяков очень верно заметил, что все общественные процессы, в том числе потрясения, реформы и революции, движения, все не в конечном счете обусловлены состоянием церкви. Ибо церковь как закваска уже, как, знаете, определяет уже направление жизни всего общества. И вот он считает, что те крайности общественной жизни, которые имеют место на Западе в XIX веке, они уже вовсю себя, так сказать, выражали. Вовсю. Достоевский же писал же, да никакой там на Западе нет религии. Осталась одна внешность только. Какая там религия? Вот. И это выразилось, исходит из чего? Во-первых, из римо-католической концепции церкви. И протестантской, во-вторых. Что это за концепция? Для римлян церковь в одном лице – папа. Все. Для вторых, говорит он, это множество разномыслящих лиц. Разномыслящих, но, конечно, подобномыслящих. Потому что именно подобномыслящие объединяются. Одно дело реформаты, другое дело там лютеране, третье там дело вот, англикане и так далее. Они подобномыслящих. Однако, говорит он, и первое, и второе разрушает церковь самым ее корнем. Не оставляет от церкви того, что она есть. Ибо, говорит он, первые во имя внешнего единства, которое держится на папе, уничтожает личную свободу. Вторые, во имя личной свободы в протестантизме, разрушают единство церкви, рассыпаются, как горох. То есть в обоих случаях, говорит он, мы имеем крайности. В обоих случаях чего не остается? На чем он настаивает? И даже ввел термин такой. Не остается соборности. Вот. Соборности. То есть, это очень важно понять, что такое соборность. Мы много говорим об этом термине. Что такое соборности? Не остается органической целостности церкви. Ну, вы, наверное, помните, что в символе веры есть два термина, говорящих о единстве церкви. Миа и кафалики. Вот первый, пистео эн миа, верую в одну, это числительное. Второй же термин – кафалики. Кафалики – это сложное слово, которое состоит из двух понятий. Каф – это предлог, и олос – то есть целый, цельный. Так вот, кафолики, так сказать, если говорить, попытаться, так сказать, перевести и дойти до его смысла, кафолос, кафолики, то есть целостный, неделимый. Мы можем сказать, что телега или машина состоит из колес, там, кузова и так далее. И можно менять все, что угодно. Когда мы говорим «организм», он целый и неделимый. Мы не можем сказать, что организм состоит из уха, глаза и так далее. Это неверно. Он целостный. К какой точке вы не коснитесь, весь организм содрогается. Или, напротив, весь радуется. Человек ест с аппетитом и весь доволен. Очень вкусно. Но при чем-то это желудок, да гортань и все. И, напротив, уколите, весь подпрыгивает. Целостный, он неделимый. Это одно целое, в отличие от предмета внешнего мира. Так вот, кафолический – это что такое? Это значит целостный и неделимый. Вот в каком смысле единый. Не просто в смысле, а один. Пистео эн миа. Вот. Веру во единую, то есть одну. Церковь. Агия. Святую, апостоликие, апостольское, кафоликие, соборную. Вот, оказывается, вот на чем он настаивает. И говорит, что то и другое понимание, как римское, так и протестантское, к сожалению, лишают церковь вот этого органического единства. Он пишет так. Единство внешнее, отвергающее личную свободу, недействительное, такого романизм. Свобода внешняя, каждой личности в отдельности, не дающая единства, недействительная, такова реформа. Прекрасно. Но церковь не может быть гармонией разногласий, он касается протестантизма. Она не арифметический итог православных, латинин и протестантов, о чем, кстати, сейчас говорят экуменическое движение. Церковь, что такое? Вот объединение всех. Церковь – ничто, если не представляет полной внутренней гармонии веры с внешним согласием наружного ее проявления, несмотря на местные различия в обрядах. Он дает потрясающее определение, которое стоит запомнить. Церковь есть единство в свободе по закону любви. Кстати, вот все сейчас ищут русской идеи. Какова русская идея? Сколько пишется статей, очень интересных соображений, материалов. Вот концентрированное выражение, если хотите, и русской идеи. Единство в свободе по закону любви. Мы едины в свободе в каком смысле? Да, мы согласны, чтобы каждый имел эту свободу. В этом платье мы все едины. Да, без свободы нет личности. Конечно. Но при каком условии? При условии любви. Ибо свобода без любви – это сатанизм. И так называемая любовь. без свободы. Это карикатура. Единство в свободе по закону любви. Вот она, если хотите, формула церкви, так? А если надо же понять, что церковь – это и есть зерно, средоточие, центр чего? Чего? Как образ чего? Всего общественного устройства человечества. Вот как должно быть устроено человечество. Видите, на каких началах должно быть устроено? Вот правильный принцип устроения человеческого общества. Единство в свободе по закону любви. Вот она, оказывается, какова должна быть свобода. Вот каковы начала устроения человеческого общества. И он здесь, Хомяков, при этом приводит очень интересные образы, которые, ну, могут пригодиться, опять-таки, в понимании как римо-католицизма, правда, XIX века, ну и сейчас в какой-то степени это тоже верно. Говоря о том, что церковь есть организм, так, организм в православном понимании, где каждая клеточка сочувствует другой клеточке живой, сопереживает ей, соучаствует в ее жизни. Он в то же время приводит такой образ. Чему подобна католическая церковь? Он говорит, это кладка кирпичная. Кирпичная кладка. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме. Песчинка не получает нового бытия от груды, в которой забросил ее случай. Таков человек в протестантизме. Тут мощная кладка кирпичная, монолит. Там горы песка рассыпанные. И вот он поэтому делает вывод. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Видите, вот это хорошее такое сопоставление картинки, в результате которых становится очень ясно, выпукло, выраженным понимание церкви и наличие, если хотите, и свободы, и единства в ней, и ее составляющих членов. И он говорит, но где же единство без власти? Где свобода без бунта? И то, и другое находится в древнем, непрерывающемся, неизменившемся предании церкви. Там, в ней, единство, облеченное большей властью, чем деспотизм Ватикана, ибо оно основано на силе взаимной любви. Там свобода более независимая, чем безначалие протестантства, ибо ею правит смирение взаимной любви. Вот твердыня, вот убеждение и убежище. Вот так. И последний, может быть, вопрос, который поднимает он. В чем причина была отпадения Рима от церкви Восточной? Он прямо утверждает, обусловлено гордостью, презрением к Восточной, восточным братьям, к соборным решениям Вселенской Церкви. И более того, говорит, романизм заявил себя с самого начала первым протестантом. Он опротестовал, если хотите, решение Вселенских соборов в плане управления Церковью, в плане того, что и кто является носителем истины. Носителем соборной церкви, здесь все перенесено и отдано одному лицу. Он так и пишет. Право решения догматических вопросов внезапно переставилось. Прежде оно составляло принадлежность целой Вселенской Церкви, а отныне оно присвоилось Церкви местной, и в которой этой местной Церкви все свелось к одному лицу. Поэтому он и говорит, римский раскол, будучи прямым нарушением существа Церкви, то есть нравственного вот этого закона взаимной любви во Христе, сделал, во-первых, невозможную веру, оставив лишь верение. Во-вторых, породил протестантизм, ибо сам явился первым протестантом. В-третьих, подорвал саму возможность правильного постижения божественных истин. И в данном случае он поэтому утверждает, что вот это породило рационализм, то есть исключительно рациональное, рационалистическое восприятие всего христианства. Или рационализм, или мистицизм. Но в любом случае то, что было оторвано от предания Восточной Церкви. И он здесь настаивает на одной очень серьезной истине, которую, так сказать, прошу отметить. Он дает, если хотите, гносеологическую концепцию, концепцию богопознания. В чем она заключается? Он приводит совершенно то, о чем мы отвыкли совершенно, но что является элементарной истиной Евангелия и всего учения Церкви. Прошу запомнить вот эту вот фразу его. В чем беда Рима? Одна фраза. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Оторвал познание от духовного состояния человека. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа. А между тем непогрешимость в догмате, то есть познание истины, имеет основанием в Церкви святость взаимной любви во Христе. Как точно он сказал. Апостол Павел, помните, что пишет? Кто думает, что он что-то знает, тот еще ничего не знает. Послушайте, апостол Павла. Тот еще ничего не знает. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот и больше ничего. Тому дано знание от Него. Один разум, прошу обратить внимание, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Ух, как сильно сказано! Разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. И последнее, что? Итак, я сказал, почему Рим пал? Причина – гордость. Гордость. Он поставил себя выше Вселенской Церкви. Сам символ веры даже изменил, введя в него филиоквы. Так, как он смел, когда это было категорически запрещено Вселенским собором, на котором и Папа утвердил. И Папа вместе со всеми утвердил. Поэтому он говорит, единственный способ воссоединения – это осудить преступление, содеянное заблуждением ваших отцов, то есть пап. Единственное. Вот. Раскаяться в этом. Братья, надо сказать, мы согрешили против вас, но примите нас снова, как братьев возлюбленных. Надо признать этот долг, говорит он, и выполнить его. Тогда только возможно воссоединение церквей. Вот. И он верит, Хомяков, думает, что это, ну, по крайней мере, высказывает такое мнение, что это возможно. Вот здесь я вам скажу, он, конечно, идеалист. Невозможно. Никогда Рим не покается. Никогда. Малейшая трещинка в политической стабильности государства, тут же туда агрессия. Что было, я помню, Чехословакии, еще Чехословакии, что мне рассказывали чехи, что словаки, что там происходило. Началась перестройка, что у нас на Украине произошло. Насилие. Когда наш патриарх, синод обратились к папе, одного слова ведь папы было достаточно, чтобы по-хорошему все произошло. Отказались. Предложили четырехстороннюю комиссию. Отказались. Никаких комиссий. Сейчас у нас дело идет великолепно. Захватываем. Когда все сделали, все, что можно, все вдруг слышим. Давайте забудем все прошлое. Давайте. И сядем за стол теперь, да, для обсуждения, ну, насущных вопросов богословия, социальной и политической жизни. Вся история свидетельствует об этом. Хомяков наивно верил, что Рим когда-то сможет покаяться, что он совершил это. Ну, что делать? Это просто свидетельство его, еще раз я вам скажу, свидетельство его удивительно чистой души. И только. И здесь эта его чистота закрыла даже собой его поистине гениальный разум. Но честь ему и хвала за те высказанные идеи, которые все-таки он оставил в наследие нам.